Да, добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 6 июня 2022 года, и мы сегодня ведем свой новый выпуск передачи «На самом деле» под названием «Паспорт хорошего русского». Эта идея взялась из вопроса одного нашего слушателя, который спросил о нем на форуме и дал ссылку на некие контакты, там, так сказать, где можно посмотреть информацию. Я вначале, честно говоря, подумал, что это фейк. Но потом увидел, что в действительности действительно был форум «Свободной России» в Вильнюсе, что на нем выступил Чичваркин. Я посмотрел его 5-минутное выступление, где он развивал эту идею. Ну и по ходу, так сказать, панорамирования камеры, там увидел, что рядом сидел Гарри Каспаров, который как бы так смурно присутствовал при этом. Ну, не возражал, во всяком случае. Зная его с Сашей как человека холерической натуры, я подумал, что если эта идея не обсуждалась где-то заранее, то он обязательно должен был бы как-то выступить здесь и высказаться за нее. Но, видимо, она обсуждалась. А потом еще увидел выступление на форуме «Свободной России», вот некую статью Коха, Альфреда, тоже эмигранта, в котором он говорит, что он присутствовал при обсуждении этой идеи 23 мая вместе с Дмитрием Гудковым и Гарри Каспаровым. То есть Гарри Каспаров и Дмитрий Гудков обсуждали эту идею. То есть это все-таки правда. Саш, вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ты, в общем, больше в курсе, ты даже на Канарах что-то похожее, ну, я боюсь сказать похожее, но, во всяком случае, какую-то идею такого рода развивал.
Я развивал правильную идею, они ее извратили, если кратко говорить.
Поясни подробно.
Сейчас поясню подробно. Значит, во-первых, есть подоснова этой идеи. Подоснова заключается в следующем, что большое количество людей в России не нравится нынешний режим, они так или иначе протестуют и даже от него терпят. То есть кого-то сажают в околоток, кого-то бьют дубинками, кого-то даже в тюрьму сажают на какой-то промежуток времени. Уж в любом случае кого-то выгоняют из института, кого-то выгоняют с работы за протестные акции, за вполне обоснованные действия. И это не секрет, это не три человека, это много таких людей. Много таких людей. Я бы сказал, так если по стране брать, то это десятки тысяч, наверное. То есть, если так померить, не сотни, но десятки тысяч вполне активисты, которые вот с повышенным чувством социальной справедливости, они выступают. Причем это люди с левого фланга, с правого фланга, с патриотов, с либералов, так сказать. Они самые разные. Есть вольтанутые, надо честно признать. Есть разумные люди, которые попадают под эти жанры. Есть, которые вообще около случайно попадают. Но это явление присутствует. И эти люди, когда оказываются на Западе, в силу каких-то причин, даже не собираясь эмигрировать, а просто выезжают туда, условно говоря, в турпоездку, вдруг начинают испытывать проблемы, связанные с обратной стороной. То есть, невзирая на их, так сказать, вроде как заслуги при революционном движении, их начинают трамбовать. Кому-то не открывают счет, кому-то не дают визу, кому-то, значит, не дают... Сейчас же гонка идет, и она тоже объективно присутствует. Значит, кому-то мешают работать, кому-то учиться, кому-то лечиться, кому-то покупать недвижимость, там, как-то оформлять деньги, переводить или еще что-то. Это тоже проблема существует. И есть вот два моментальных фактора, что человек, воюющий против режима, вдруг начинает хлебать за этот режим. Мне это показалось крайне несправедливым. Значит, я подумал, кого можно привлечь к тому, чтобы как-то эту ситуацию выправить, поправить, так сказать, скорректировать, так сказать, привести в какую-то норму, почему бы не поучаствовать в этом деле. Значит, увидел, что есть антивоенный комитет, в который входит Ходорковский, на секундочку, олигарх белый, Гарри Кимович тоже, так сказать, человек влиятельный, не бедный, который встречается то с президентами каким-то, то с депутатами, это вообще как плевое дело, Чичваркин с каким-то успешным бизнесом, Дима Гудков входит в этот комитет, Гуриев Сергей Маратович. То есть вполне такая какая-то публика, которым на самом деле они вроде как встречаются с этими парламентариями, и даже встречают понимание, так сказать, что те говорят, да, действительно, мы тут готовы посочувствовать. А дальше они начинают болтухать в воздухе ногами, потому как опоры у них на то, чего делать, у них нету. По объективным причинам. Они просто иммигранты, естественно, но они знают двух-трех человек, так сказать, которые им позвонили и сказали, у меня проблема. Но он же не будет с депутатом решать индивидуальный вопрос, вот так что давай, вот у меня знакомый попался, давай выручать все кинемся. Неправильно. Я подумал. Это не они подумали, это я подумал. Что это дело надо как-то увязать, и чтобы и у тех было занятие вполне понятное, заступаться за своих активистов. За своих, это же их активисты, которые по их призывам выходили. И они это могут сделать. Для них это, в общем-то, на щелчок можно сделать. Значит, я подумал, что если это дело организовывать на какой-то такой основе нормальной, то нужно нам иметь некое представительство в Брюсселе, где центр Европы, это столица Европейского Союза. И с моей точки зрения кандидатурой, для того, чтобы заняться этим вопросом, лучшая кандидатура, просто объективная, я сейчас ее назову, вы со мной согласитесь, является Гудков-старший Геннадий Владимирович. Человек с жизненным опытом, который обладает сам в себе, у него есть финансы, у него все устроено, он в Болгарии живет, но тем не менее он может перебраться в Брюссель и посотрудничать, так сказать, порешать все эти вопросы. Значит, к нему нарисовались два помощника, так сказать, по этой части, в этом офисе. Один из них человек, который владеет бельгийской темой в силу того, что выступает за сборную Бельгии по шахматам, гроссмейстер Глек из муниципального союза. Сейчас он там сидит, и он дружит с председателем этой федерации бельгийской, и тот форш, да, то есть он там в Брюсселе в состоянии помочь с офисом что-то организовать. Есть еще одна девушка, которую, наверное, сейчас, наверное, нет смысла называть фамилию, но она вообще известна по Москве, которая занимается подобными вещами и имеет опыт. Она занимается местным самоуправлением, пишет научные статьи на эту тему. То есть она внутри этой темы энергичная, вызывающая у всех доверие, ее все знают по Москве. Она могла бы туда к ним подсоединиться, и вот эта троица могла бы выполнять эту работу. Я начал толкать эту идею. Я разговаривал так и с Ходорковским, и с Каспаровым, и с Женей Киселевым, и с Гуриевым Маратом, Сергеем Маратовичем, так сказать, для того, чтобы это дело продвигать. И постепенно мы это дело готовили, естественно, с Гудковым. И младшим, и старшим, потому что они как бы наиболее понятные люди. Мы решили, что мы такой офисок, скинемся деньгами, я свои деньги, в частности, готов заплатить, так сказать, частично. Скинемся на офисок на этот мелкий, чтобы они там сидели и этот вопрос порешивали постепенно. Если в ходе этой работы накопился бы опыт большой, который потребовал бы системных решений, тогда бы потребовалось некие принять решения на уровне парламента, то есть уже какую-то поправку там, чего-то проголосовать. О чем шла речь? О том, что никаких привилегий, исключительно то, что полагается по закону. Виза, счет, право работать, право лечиться, право жениться, не знаю, чего. Причем единица измерения в моей системе, единица измерения была семья. Потому как зачастую, так сказать, даже человек, самый такой оголтелый революционер, который выезжает, он выезжает с семьей, и зачастую вопросы, которые он решает, они не единичные. Значит, ему надо, чтобы дети были, его дети, были устроены в школу. Это его семья. Чтобы его жена получила работу. Не он революционер, у него там трудовой книжки нет. А жена нужна, чтобы устроилась на работу. Поэтому в моем проекте единица измерения была семья. Значит, я прикинул, что нужно на 1 миллион жителей в каком-либо субъекте федерации исчислять, нужно 30 семей. Для Москвы, где 12 миллионов жителей, или там 15, значит, получается 450 семей активистов, которые должны быть слегка защищены, так сказать, вот благодаря вот этой общественно-политической поддержке, защищены от европейской, в первую очередь, в меньшей степени штатовской бюрократии, которая бы наносила ему урон. Так называемый home office. Уже одно дело, президенты тебя поддерживают, а потом ты сталкиваешься с этой миграционной службой, и она тебя живо все выматывает. Это известная вещь, это не секрет ничего. Вот эту идею я толкал месяца три, безостановочно. Значит, а они, значит, вместо того, чтобы семьи они взяли индивидуальные, и Игорь Кимович начал, его понесло в некую навальничину. Вы тут декларацию подпишите, зафиксируйте меня без себя на этом, признайте, что там чего-то там война неправильная, что-то неправильное, значит, за себя зафиксируйте, и вот мы там будем какую-то формальную бумажку изготавливать под это дело. Идея дурацкая. Во-первых, семья это не физлицо, нельзя от семьи требовать подписания декларации, это раз. Во-вторых, после того, как ты сделал человеку хорошее дело, ты после этого документы возьми и пусти в шредер и забудь эту фамилию. Ну, потому что охранка будет интересоваться одним человеком, она не будет интересоваться. А вот эта база данных для охранки представляет интерес. Не надо ее создавать даже. Ты помог человеку и забудь. Это у тебя денег не требует, отчетности не требует. Ты помог человеку получить то, что ему по закону полагается. Ничего-то лишнего. И после этого ты закрыл вопросы все. В частности, появились параллельно с этим, так сказать, тут же начали образовываться вопросы не с самими активистами, а с системой помощи им. Ну, например, так это потребовалось, я как пример все время привожу, значит, финские водители, которые ездят через границу и перевозят людей, водители автобусов, у них проблема, от них требуют двойного гражданства на самом деле, потому что они границу пересекают каждый день два раза. Никакого паспорта не хватит, штампов стоит. Значит, удалось выйти на финских вот руководителей, порешать этот вопрос, что этих водителей, их там ограниченное количество с трех компаний. Два автобусных и одна микроавтобусная. Вот они сейчас ездят вот, благодаря нашей помощи, так сказать, туда и обратно, и этот вопрос порешен. Это я как пример. Нечто подобное в Белоруссии. Нечто подобное с Тбилиси, нечто подобное с Ереваном. Вот, вот эта деятельность, она уже, мы порядка 100 кейсов, 100 дел, получается, с семьями различными порешали, и дальше будем двигаться, независимо от того, будет этот паспорт хорошего русского, не будет паспорт, мы в этом вопросе движемся. И этим ребятам из антивоенного комитета мы предлагаем, ребята, давайте вот в этом направлении действовать. Абсолютно нам понятный человек Геннадий Владимирович, который в теме, он в материале. Значит, гроссмейстер Глеб, он в материале. Значит, мы будем постепенно этот вопрос решать. Чего они сделали, то что они вылезли с этой темы и неудачно ее осветили, вроде сделали плохо, получается. Потому что в них кинулся народ, говорили, а вы тут привилегии хотите своим активистам, а вы тут и загревком впились. Вроде они сделали плохо, кажется. А с другой стороны, рекламу создали. Вот видишь, ты заинтересовался, редактор заинтересовался. Как-то все, значит, на эту тему можно потрендить. И теперь никого не надо рассказывать, а ты говоришь об этом, все понимают, о чем речь. Вроде об этом ведется тема. Поэтому я думаю, что рано или поздно это все в спокойное русло мы это все введем, скомпонуем, и это дело движется. Если есть уточняющие вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Ты знаешь, что вопросы будут, конечно, но я тебе хотел, так сказать, в дополнение или, может быть, в развитие того, что ты сказал. Понимаешь, то, что ты, так сказать, предлагал и задумал, ну, это можно назвать гуманитарной операцией.
Да?
В этом смысле. То есть, она не носила под собой какого-то лукративного, я бы сказал, то есть, характера наживы. Да? Это уж вообще не про это. Вопрос нашего слушателя, в частности, был адресован и потому, что было объявлено не только о неких паспортах, но и о том, что это, в общем, будет даваться не бесплатно. Но, в частности, называлась такая сумма, как 549 евро за паспорт хорошего русского.
Вот. Уже цифра
есть. А? Да, и при этом наш слушатель как раз и спрашивал, так сказать, в точности вопрос, его звучал так, это что, новый заработок для Гарри Кимовича? Вот. С другой стороны, появились какая-то информация, но, может быть, это уже ерничество, я не знаю, потому что, ты понимаешь, мне с самого начала эта информация казалась фейком, да, я сказал это в вступительном слове, что в дополнение к этому будет еще паспорт сносного русского, по цене, по-моему, 249 евро. И за 149 евро можно получить паспорт терпимого русского.
Вот. Не, ну это точно фейки, Валер.
Саш, я не знаю. Ты понимаешь, я просто это транслирую, как транслирую вопросы наших слушателей. Потому что я уже не знаю, вот в этом состоянии, где, так сказать, фейк переходит в правду или наоборот. Потому что мне сама базовая информация казалась фейком. Не то, что ты объяснял в своей гуманитарной акции, а то,
как... Я тебе, причем, обрати внимание, Валер, я тебе это рассказывал до скандала.
Да.
Просто ты это пропускал мимо ушей, ты как бы, ну...
Ну, Саш, я именно поэтому к тебе и обратился, потому что я подумал. Думаю, может быть, и ты каким-то образом в эту акцию впутан, понимаешь? Поэтому я так сказать, как бы...
Нет, впутан, я ее инициатор, я написал все документы, я подготовил, я предложил, я уговаривал всех этих людей, которых ты перечислил, я всем звонил, общался, и они соглашались. То есть, но получилась вот эта вот хрень, которая вообще никакого отношения к этому не имеет.
Понимаешь, но если вот выходить уже за рамки фейков и шуток, то, конечно... У меня к инициаторам именно этой вот идеи в виде паспорта хорошего русского, я бы сказал, есть серьезные претензии. Первое, конечно, стоит в том, что если даже кому-то выдается паспорт хорошего русского, то предполагается, что все по умолчанию, что все остальные русские, которые не имеют этого паспорта, это плохие. Это вот как бы бэкграунд, да, этого. То есть, если вдруг эта идея дойдет до своего завершения, если вдруг такое случится, я все-таки не думаю.
Не дойдет.
Но тогда получится так, что те, у кого есть паспорт хорошего русского, тот, значит, как бы приемлемый еще, и тоже вопрос, в каких лимитах. А те, у кого нет, то это заведомо плохие. То есть это, ну, такая сегрегация по национальному признаку в честном виде, потому что помимо тех категорий людей, которых ты упомянул, кто поддерживает эту операцию или кто ее не поддерживает и, соответственно, подвергается гонениям там, и нуждается в какой-то поддержке. Есть и третья, еще больше, наверное, категория людей, которые вообще просто не в теме, которые вообще не про это.
Валер, очень важная вещь. Это, значит, моя идея имела отношение не к спецоперации, не к войне, а к вообще борьбе с режимом. Термин, который я употреблял, назывался не противник спецоперации, а термин, который я употреблял, назывался активист сопротивления, с большой буквы, по аналогии с французским. Да? То есть имелся в виду борец с режимом, а не такой человек, не поддерживающий спецоперацию. Понимаешь, да?
Понятно. Ну, я тебе хочу сказать просто, что, так сказать, Гарри, конечно, находится ближе к источнику как бы финансирования и вообще финансового влияния в том мире. И поэтому он понимает, что их активисты сопротивления просто так интересуют не очень, а вот активисты против конкретной спецоперации, наоборот, как бы могут заинтересовать. Поэтому я думаю, в этом их мотив отчасти прослеживается. Да, пожалуйста, Саша.
Я пытался с ним связаться. Если ты помнишь, я у тебя просил номер его телефона или скайпа. Значит, я пытался спрашивать у Дениса Белунова, у Марины Литвинович, то есть тех людей, которые с ним близко, у Ивана Чутрина, который просто там находится внутри, сейчас рядом с ним. Значит, на что мне Иван, у двоих у этих телефонов не оказалось, Чутрин сказал, он передает привет, ничего личного, он любит, ценит и то самое, но у него система сейчас общения такая, что он никому номер телефона не дает. Я развел руками и говорю, ну, я же готов был все это ему рассказать, для того, чтобы предотвратить именно вот эти глупости. И у меня это не получилось. Ване Чутрину я пытался втолковать, но он, к сожалению, очевидно, ему не передал. То есть, вот, ну что ты сделаешь?
Ну, или не понял. Я говорю, что это первое, это вот само по себе такая сегрегация на хороших русских и плохих русских, вне зависимости от обоснования ее. Она имеет, конечно, очень такую негативную коннотацию сама по себе. Тем более, когда она произнесена на литовской земле. Потому что они форум свой собирали в Вильнюсе. Я уже говорил как-то нашим слушателям, еще раз повторю, что вообще Литва во время Второй мировой войны отличилась только в одном, так сказать, пункте. Вот она как бы все переходила так из рук в руки. Там историю с лесными братьями я даже не беру. Но один пункт, по одному пункту она является чемпионом. Она явилась единственной страной в Европе, достигшего самого высокого процента Юденфрай. То есть 95%. Вот выше даже Германия его не достигла. Понимаешь? Поэтому я не знаю, как там Гарри говорилось вот именно на этой земле, и именно по поводу Юденфрай, поскольку вот как раз к категории Юдена относится. Но вообще эта идея как-то очень нехороша. Именно по этой причине. У меня даже родилось такое впечатление, что тот, кто начинает заигрывать с нацистами, понимаешь, он начинает пропитываться невольно нацистскими идеями. Потому что вот эта вот коннотация, ну, не хороший, конечно, плохой, а, например, полезный еврей, она была принята в нацистской Германии. Там не дошло, конечно, дело до паспортов. Но, так сказать, такая вот коннотация полезный еврей, она существовала и предполагала, что, значит, он полезен в Рейху, и, соответственно, его, так сказать, вот все эти меры по депортации там, и прочие релокации не должны касаться. Кстати, это привело к тому, вот известные статистические данные, что в Берлине на момент ее освобождения, его освобождения, проживало около 100 тысяч евреев. То есть, в общем-то, процент этих полезных евреев был достаточно велик. И поэтому просто на этом фоне вот эта вся история с хорошими и плохими русскими, она как-то очень плохой оттенок придает именно в плане их паспортизации. Пожалуйста, Саша.
Я не про евреев, про них можно говорить бесконечно, это понятно.
Ну да, да.
Я про, значит, моральную сторону этого вопроса. Значит, Гарри Кимович лично имеет право, в силу того, что он активист давно, он что-то предрекал, его не слушались, он нервничает по поводу того, что он предрекал, его не слушались, произошло, как так он говорил, у него от этого нервность только повышается, его холеричность тоже повышается. Он имеет моральное право читать лекции по поводу того, что надо вот подписаться, а иначе ты вот редиска. Имеет моральное право. Ну так и вот действуй в этом направлении. Разговаривай с людьми, убеждай их подписать какую-нибудь декларацию, зарегистрироваться где-то, войти в движение, в политическую партию. У него есть полное право заниматься этим делом и говорить, что те, кто не вступил в мою партию, они редиски. Это повторение навальнинского хода. Не очень удачно, на мой взгляд, это показала практика. Потому что те данные, которые Навальный собрал, они помимо его воли оказались в охранке. Ну, потому что для охранки это настолько ценный материал, что они нашли вариант кого-то прикупить, найти, так сказать, что само по себе негативно. И с другой стороны, вот я, например, так сказать, я сочувствую Навальному, я разделяю его идеи. Но когда мне с самого начала говорят, ты для начала зафиксируйся у меня на каком-то этом самом, то есть ясно, что он собирает базу данных. Ну, а потом да. Я с тобой буду разговаривать, так сказать, меня это вроде как отторгает. И здесь, в данной ситуации, несмотря на то, у Гарри есть моральное право агитировать таким способом, у остальных есть моральное право не участвовать в этом, то, что он предлагает. Тут каждый человек, кто-то согласится, а кто-то не согласится. Значит, моя идея заключалась совершенно в другом. Она имела отношение не к организации партии, не к созданию базы сторонников. Она имела отношение, что люди абсолютно незаслуженно, заслуженные люди, уважаемые, активисты, на самом деле активисты, пострадавшие от режима, вдруг лишаются своего ветеранского пайка в виде пачки гречки, да, килограммовой. Вот я так по аналогии говорю. Это несправедливо. Да. Вот поэтому я хотел эту несправедливость исправить. А так, и то, что они попытались этому придать, значит, более того, мои идеи целиком, я подчеркиваю, целиком полностью разделяют Гудков-старший. Младший мало в этом просто участвовал, так сказать, я его мало привлекал. А со старшим мы дело проговаривали, беседовали. Он разделяет эту точку зрения, он человек очень спокойный. И в этом плане, так сказать, он думает так же, как и я. Мы как бы единомышленники в этом плане. Мы одного возраста, у нас одинаковые кости болят. Там, мы понимаем, так сказать, разговариваем когда эти вещи. И он хотел наилучшего. Более того, он готов был в это ложиться, заниматься, так сказать. Не ради партии, не ради декларации. А ради вот устранения вот этих бытовых неудобств, которые объективно у наших сторонников, наших детишек, которые мы с ними здесь вот возюкаемся по Москве, и вдруг они оказываются там в безнадежном положении. У нас есть возможность помочь. Надо помочь. И ничего не требует за это, никакую не декларацию, ничего. Ну, помогли и помогли. Вот речь шла об этом.
Но здесь, судя по направленности, это имеет как бы не такой бессеребренический характер, который ты только что объяснил. Потому что последнее, что стоит сказать, это все-таки о цене. Я не знаю, насколько верна эта цена. Ну, наверное, не с потолка.
С потолка. Это кто-то вообще присочинил мне. Значит, эта тема точно, денежная тема точно никак не обсуждалась, не оговаривалась.
Я не про тебя. Саша, я не про тебя говорю, а про паспорт хорошего русского. Потому что когда называлась вот эта цифра 549 евро, ну, конечно, даже для паспортов европейских государств, я не знаю, сколько они там где стоят, я представляю, что во Франции паспорт со всеми его многими страницами, отпечатанный на госзнаке, там с всякими чипами встроенными, какими-то муаровыми рисунками, которые, так сказать, там неизвестно что повторяют. Ну, в общем, короче, с высокой степенью защищенности. Но он, по-моему, обладателю стоит где-то от 200 до 300 евро. Но это не 549. Понимаешь, тем более карт ID, о которой идет речь, в виде паспорта, она вообще выдается бесплатно.
Понимаешь, поэтому... Валер, тут я разрываюсь в ерничестве, я считаю, что хочет такой паспорт. Надо с него 549 тысяч содрать, а не 549. Но это уже другая коммерция, согласись.
Нет, ну вообще, ты же понимаешь, что на уровне паспорта, вот между тобой и твоей идеей и тем, что предложил Гарри, будем считать, что это предложил Гарри или, во всяком случае, с ним согласовано. Я его четкого вот какого-то текста на этот счет объяснительного или выступления не видел. Вот Альфред Кох видел, он утверждает это в своей статье, он сам иммигрант. Чичваркина, так сказать, его выступление, я видел. Вот выступление Гарри Кимовича по этому поводу не видел. Поэтому могу предполагать, что он поддерживает эту идею. Так вот, понимаешь, между твоей и его идеей есть существенная разница. Ты предполагаешь, что ты, как говорится, помогли людям, которые попали в трудную ситуацию, и, как говорится, их на этом забыли, когда помогли. А вот что касается, так сказать, вот этой паспортизации, то это действительно это создание, по сути дела, базы данных для того, чтобы в нужный момент спецслужбы ей овладели, и сама по себе она являлась бы фактически уже досье по поводу факта самого, что человек подписался там под тем, под этим, принял участие, так сказать, в организации на агенте. В общем, короче говоря, он не просто получает паспорт хорошего русского, он еще получает паспорт такого русского, которого в России, в общем-то, сложно жить, как минимум. Понимаешь,
то есть это головная боль какая-то есть, да.
Это не... Саш, ну какая-то, ты называешь ее так очень деликатно. Понимаешь, это большая головная боль, понимаешь? Особенно, когда эти паспорта утекут в массе своей, так сказать, в какую-то базу данных, с какой-то базы данных, они в базе данных непременно будут присутствовать. При этом непонятно еще, какие льготы за это получит обладатель. То есть мне трудно понять вообще и рождение этой идеи, и ее смысловую нагрузку, и продуманность. Похоже, когда авторы вот это брякали с трибуны форума, они как бы вот о тех вещах, о которых мы с тобой сегодня говорим, даже не задумывались, хотя бы в постановочном плане. Или у них уже настолько, так сказать, отлетели все воспоминания о российской действительности, о том, что у людей есть родственные связи, что они могут быть хорошими не только на Западе, но, может быть, и у себя они тоже хотят иногда появиться. Вот это все странно. Ну и ПАС, который уже зарекомендовал себя на территории России таким образом.
И я за него ходатайствую перед каким-то людьми на Западе.
Да. А здесь это какой-то, понимаешь, бизнес, что ли, на этой активности, или попытка этого бизнеса. В общем, какое-то что-то очень странное и по-своему мелочное. Понимаешь, вот меня это как-то очень сильно расстроило. Именно поэтому я посчитал эту информацию фейком. Пожалуйста, Саша.
Я, к сожалению, не слышал до конца в полном объеме то, что сказал Гарри. Я больше с перепевами как-то общался.
Я тоже не слышал.
Я не слышал, что сказал Кох.
Так сказать, он написал на форуме «Свободы
России». Или написал. Я не читал. Значит, я прослушал, что сказал Чичваркин, угу, и что сказал Гудков-младший. Гудков-младший. Значит, я могу сказать отношение к тому, что они сказали. Чичваркин фактически сказал много правильных вещей, которые ближе к моей позиции. Хотя я с ним так напрямую не переговаривался. Он, вот то, что он излагал, Чичваркин, в своем тексте, на секции, которая там была, он, так как для него это было внове, он услышал такой краем уха, о чем речь, и сказал, а почему, собственно, нет? Он произнес фразу, которая мне больше всего понравилась, и она во многом соответствует. Он говорит, когда реально ты человеку помогаешь вот в какой-то мелочи, все проще. Я считаю, что мы уже вот свою деятельность антивоенного нашего комитета мы уже оправдали. Мы помогли реальному человеку, второму, третьему, 10 тысяч. И это хорошо. И говорит, ну и забыли, помогли и забыли. Он, Чичваркин, во многом сказал, то, несмотря на чудные усы, там, и, вот, угу, эпатажность его, он в основном произнес правильные вещи. Они были общие, но они были правильно сказаны. Угу. Дима Гудков, он говорил о другом. Он немножко, так сказать, взял тему техническую. Он сказал, что для того, чтобы вот этот вопрос был не на уровне декларации, как Каспарова, он отмел эту идею. И не на уровне, значит, моей темы. Он моей фамилии не упоминал, естественно, но он не говорил, что вот как авторитеты должны показывать пальцем вот этот хороший, этот плохой. Вот в моей схеме, как ты говоришь, за кого-то ходатайствуют, за кого-то нет. Значит, он это тоже отринул. Он сказал, что давайте-ка мы попробуем, он подошел как технолог и сказал, давайте мы сделаем что-то типа блокчейна, когда у нас взаимное признание будет. Вот я считаю Пупкина активистом, а Фигубкина не считаю активистом. Ну и когда накапливается база данных вот такая вот, то получается вроде общее мнение, что Пупкин активист, а Фигупкин не активист. И он вокруг, он говорит, собственно, вот эта платформа, у него была технологическая мысль, он не говорил о декларациях, не говорил ни о чем. Он говорил, для того, чтобы это сделать, он говорит, у меня есть знакомые айтишники, которые вот эту идею готовы положить на программу, значит, сделать софт соответствующий. Ты знаешь, он тяготеет к этим вещам. Он в основном говорил о технологии взаимопризнания. То есть, может быть, я подумал, может, думаю, Тима и прав, пожалуй, что мы тут вкусовщину будем разводить, может, действительно, можно как-то сделать тут айтишными способами, вот по блокчейну, такую систему взаимопризнаний. Ну и почему нет? В общий элемент. Он мог бы быть, вот, Дима предложение было, он не вдавался в подробности, он как бы говорил строго об этом. Поэтому я до конца даже и не знаю, кто там прав, кто виноват. Вот то, что Чичваркин сказал, просто вообще соответствовало. Дима говорил о технологии, а почему нет? Меня пугает, опять же, вот эта база данных. Это как бы тут блокчейном можно скрыть, а можно не скрыть. Черт, я до конца не разбираюсь в этом вопросе. Вот. Вот то, что наговорил там Кох с Каспаровым, оно, скорее всего, вот как раз скорее плохо. Но я вот только перепевы слышал, поэтому мне сложно.
Ну, ты знаешь, Кох, в общем, очень нейтрально по этому поводу высказался. Но, то есть, в том смысле, что люди испытывают трудности, что если кто-то им, так сказать, готов помочь, то не надо их всех посылать сразу на три буквы, так сказать, а все-таки понять, что они там как бы руководствовались какими-то стремлениями и так далее. Ну, подчеркнул две вещи. Первое, я к этой идее, то есть Кох, не имею абсолютно никакого отношения. И никогда это не высказывался ни за, ни против, то есть, в общем, короче, это не мое. Вот, я, так сказать, меня с ней просьба не путать, скажем так. Причем по его статье выходит, что он на форуме-то присутствовал в «Свободной России», иначе как бы он услышал эти выступления. Но, во всяком случае, себя просил в это дело не впутывать. Вот, и то, что он в целом к этой идее относится негативно. То есть он понимает устремление людей, но относится к ней негативно. И, видимо, как раз именно по причине вот тех обстоятельств, которые я тоже изложил, вот, что, так сказать, это определенная такая расовая сегрегация, которая продвинута на уровень, так сказать, паспортов. И в этом смысле она, конечно, смотрится очень, так сказать, неудобно. Поэтому он предпочел от нее откреститься. Хотя признал, что сам попадал в такую ситуацию. Тоже попросил, чтобы за него там кто-то заступился. По-моему, Ходорковский. Тот ему написал какое-то там письмо рекомендательное. В общем, от него там как бы отвяли. Вот, то есть, что проблема есть как таковая.
Есть, вот. Есть. И она может быть решена.
И она может быть решена, что случай с Ходорковским как раз и доказывает, что раз он там заступился, то, в общем, он известный персонаж, как бы на слуху в силу своих мытарств. И поэтому это сработало. Но на уровне, вот еще раз хочу сказать, все-таки той идеи, которую развил Гарри, конечно, она выглядит диковато. Я думаю, что он, может быть, не до конца это продумал, а может, вообще и не думал по этому поводу. Вот.
Валер, его общество потоптало, и это хорошо, оно справедливо его потоптало, и мы двинемся правильным путем, все будет нормально.
Ну, надеюсь, во всяком случае, посмотрим, чем это все закончится. Я очень хотел бы надеяться, что вообще весь этот круг мыслей вокруг паспортов хорошего русского, он как бы, начавшись на форуме в Вильнюсе, на нем же и заглохнет. Знаешь, ну мало ли,
Не, Валер, по моим прикидкам, так сказать, это займет среднесрочную перспективу от года до трех, вот это развитие ситуации. Потом оно не будет. Да, я думаю, что промежуток такой будет.
Думаешь, и паспорта отпечатают, что ли?
Нет, не паспорт. Я говорю о своей теории. Я говорю про свою программу.
Про тему, про паспорта хорошего русского. Ну хорошо, но я думаю, что мы всесторонне осмотрели это. Давай, может быть, к вопросам перейдем-то, если не против.
Давай.
Значит, ну я, как уже обещал нашим слушателям, троллящие вопросы буду оставлять в конец. Так что давайте с нетроллящих найдем. Так, вопрос. Смирнову, вы сказали, что Южная Осетия лучше войти в состав РФ, так как иначе ее проглотят противники, и она примкнет к враждебному блоку. По этой логике, почему не присоединить Грузию? В чем разница? Вы знаете, я сказал ведь в точности вот что, что небольших стран, у небольших стран, и в частности, так к ним относится Южная Осетия, у них очень мало выбора. отличие там от России, которая может рассчитывать на какую-то самостоятельность, ресурсы, она создавалась как такая. Вот все небольшие страны, особенно в условиях нынешней мировой поляризации, они должны прибиться или к тому, или к другому лагерю. Им очень трудно существовать где-то посредине. И учитывая то, что у Южной Осетии такие контры с Грузией, то, наверное, ей все-таки лучше прибиться к России. Это первое. И раз уж прибиваешься к России, то лучше ощущать себя, как говорится, полноправным членом на уровне хотя бы субъекта федерации, чем быть таким вот каким-то промежуточным образованием. Тем более, что у нее есть в России общие границы. Что касается Грузии, то она такого желания не выражала. Вот в Осетии такое желание есть, в Грузии такого желания нет. Поэтому вопрос, чтобы ее как-то специально присоединять... Понимаете, на мой взгляд, сейчас это уже не имеет такого смысла, как это было, допустим, в 19 веке, там, по-моему, при Павле ее, так сказать, присоединили в конечном счете. Потому что сейчас уже нет Османской империи. Есть Турция, которая значительно урезана ее часть. Нет Персии в том виде, в котором она была раньше, так сказать, и владычествовала, собственно, на Закавказье, в частности, вот Азербайджан являлся фактически... иранской провинции, персидской провинции. Поэтому, скажем так, острота момента, который подвигал Россию в 19 веке к принятию вот Грузии там, и прочего в свой состав, он сейчас уже отсутствует. Есть просто, на мой взгляд, гуманитарный вопрос вот с этой Южной Осетией, так сказать, которая вот в неопределенном статусе находится, и ей будет, как говорится, крепче и целее, если она, так сказать, войдет в состав России. Ну, вот такое мое мнение. В этом, собственно, и разница с Грузией. То есть нет смысла присоединять всех, кого попало. Вот что я хочу сказать. Саш, если ты хочешь что-то добавить, то...
Нет, ничего не хочу.
Так, далее. Второй вопрос от того же слушателя. Является ли анклав Калининграда проблемой для РФ? Или же коридора по Финскому заливу и Балтийскому морю достаточно? Некоторые эксперты говорят, что, возможно, через Литву придется сухопутный коридор рубить. Вы знаете, в чем дело? Фактически речь вот заходит об этой проблеме коридора в мире уже не в первый раз. Ну, мягко говоря, не в первый. Мы сейчас уже имеем соглашение о коридорах, допустим, между Арменией и Азербайджаном. Странами после войны не сильно дружественными, да? Но, тем не менее, речь идет о коридоре в Нагорный Карабах через территорию Азербайджана и о коридоре в Нахичеванскую АССР, ну или как она, Нахичеванская область сейчас, да, с территории Азербайджана. Что такое коридор? И почему его надо рубить или не рубить? Фактически это так называемая экстерриториальная дорога. Что значит экстерриториальная? Это не значит, что это кусок дороги плюс обочины вокруг нее обособлены как территория другого государства. Совершенно нет. Это означает простую практическую вещь, что, допустим, грузовик, следующий из Азербайджана в Нахичевань, проезжает строго по этой дороге, ни вправо, ни влево, до, так сказать, Нахичевани через территорию Армении, не подвергаясь таможенному досмотру. То есть он не является там, не стоит в этих очередях, которые периодически возникают то в Литве, то в Польше, то в Калининградской области, то в Беларуси, там с многокилометровым. Он проезжает непосредственно. Это же, кстати, было и предложением Гитлера Польше, о предложении построить дорогу от Германии до Данцига, тогда он был, да, которая была бы экстерриториальной. Они предлагали за свой счет немецкий построить и само шоссе, и железную дорогу в Данциг, которые были бы экстерриториальны, в том смысле, что это была бы территория Польши, безусловно, но она не подвергалась бы таможенному досмотру. Вот это отказ Польши от этого и последующее развитие событий в итоге и послужило началом германо-польской войны, которая в итоге переросла во Вторую мировую, когда к ней подключились Англия и Франция по союзному договору с Польшей. Понимаете, поэтому то, что касается вот собственно коридора, я не считаю, что в современных условиях это вопрос какой-то силовой рубки. Вот мы давайте через вас прорубим такой туннель, вот, который будет, так сказать, наш и строго наш. Это, в общем, гуманитарная, торговая, если какая угодно проблема, и она, на мой взгляд, вполне логична, и ничего странного в ней нет. Я на месте Литвы, если бы Литвет поступил такой запрос, я бы не видел каких-то препятствий для того, чтобы ее совершать, при условии, что это будет дорога, вот, естественно, через территорию Литвы, но, так сказать, естественно, под литовской юрисдикцией. Пожалуйста, Саша.
Более того, по современным теориям, подобные коридоры постепенно начинают даже рассасываться, даже эта граница, о которой ты говоришь. Просто на ней не проверяют и все, она не огораживается. Я тебе как пример могу сказать, привести французский коридор в Женеву, к аэропорту, который вел. Значит, вот был французский коридор, и я ездил, но была проблема при пересечении самого коридора. Невозможно было, так сказать, потому что требовалось не с точки зрения таможенных грузов, а с точки зрения паспортов. Потому что разные визы были и все прочее. Сейчас эта тема снялась просто. Я не знаю, как они это делают, но никого это не колышет. Да, ездят все и так, и вдоль, и поперек, и нормально, и французский коридор. Сняли с него всю колючую проволоку, все, и он уже не нужен. Значит, этим вопросом занимался Рогозин. Он был одно время представителем как раз именно по этой теме, был назначен Путиным, вот именно этим вопросом заниматься. Угу. Поработал он года два, наверное, по этому вопросу, и ни хрена не сделал.
А что надо было сделать-то? А вот этот вот коридор с Литвой?
Ну, конечно, он был поставлен решить этот вопрос. Вот так, и там есть же какие-то подробности, которые... А он все-таки формально там ГИМО закончил, так, он мог это сделать. Почему он это сделал, для меня загадка. Очевидная вещь, я даже какие-то ему консультации поначалу оказывал, а потом он просто начал представительствовать в этой должности и плюнул на это дело, занялся политикой, избрался в Думу и вообще кинул просто этот вопрос. Такое было, я просто объективно. С Калининградом такая ситуация.
Ты понимаешь, тут, с моей точки зрения, если есть какое-то противодействие с этой стороны, то это, как бы тебе сказать, исключительно, как на Украине не принято говорить, это у нас на Руси не принято такое слово, изгадство.
Не-не-не, Валера, противодействия не было. Я же материально, я же общался с ним.
А чего?
Я не знаю чего. Вот не сделал и все. Поленился, кинул это дело, занялся другим вопросом. Я просто был свидетелем этого.
Я не могу возражать, потому что я не в курсе ни этих переговоров, ни этого материала, но я считаю, что вообще сам по себе вопрос, он по сути чисто декларативный. Потому что, во-первых, он не требует огораживания колючей проволокой. Знаешь, это, так сказать, дорога, транспортная дорога и дорога. Они могут быть там посты полиции на съезде. Если кто-то попытается с нее съехать или въехать, то спросить, а ты куда? Это может быть отдельная дорога. Понимаешь?
Валера, ты же не материал, ты зря фантазируешь. Я в материале, потому что я присутствовал. Я сидел у него там, общался. Он просто не довел дело до конца. Оно шло к этому. Вот. Технические вопросы постепенно решались с какой-то скоростью. И он бы сидел и занимался этим. Он на это был поставлен указом президента. Получил статус представителя по этому вопросу. И не сделал его. Ушел в Думу, а этот вопрос просто бросил. И сейчас нет этого представителя. Никто этим не занимается. Вот я тебе об этом.
Ну, не знаю. Я, во всяком случае, огромного количества именно технических вопросов не особенно вижу. Не говоря уже о том, что...
Я тебе рассказываю, что это был специально поставлен и не сделал. Вот Саша, конкретно в Калининграде с этим проездом вопрос был загублен конкретно
рабочим. Я понимаю.
Я об этом. А ты говоришь, что надо было, не надо было. Вот оно было так.
Я не говорю, надо или не надо. Я не вижу больших технических проблем в осуществлении этого вопроса.
Понятно. Коридора нет. Проблем нет, а и коридора нет.
Понимаешь, не говоря уже о том, что еще со времен Ленина, известен такой способ передвижения, как запломбированный вагон. Да? Когда просто по ветке проходит из одного, так сказать, в другой, и, так сказать, все, что есть, то есть. Так, дальше вопрос опять одного же слушателя. Да, говоря о паспортах, количество заявлений на получение российского гражданства в Херсонской и Запорожских областях невероятно огромные, значит, там большинство хотят все-таки с Россией быть. Вы знаете, я не думаю, что, так сказать, они там двинуты все исключительно какими-то идеологическими побуждениями, но просто если сейчас поступил какой-то определенный сигнал о том, что это будет в итоге, так сказать, так или иначе под Россией эта территория, то, естественно, удобнее быть гражданином России, чем не гражданином. Я вот так это, в таком ракурсе понимаю, а не в ракурсе там, кто за операцию Z, кто против операцию Z, кто там за это подписывается и берет паспорт. Это с чистой точки зрения житейской, это более удобно действительно, ты становишься как бы полноправным. Вот я так это воспринимаю. У тебя, ты что-то хочешь сказать, Саша?
Хочу сказать.
Да.
Наш зритель задает вопрос с подтекстом. Оказывается, так, жители Херсона всю жизнь мечтали стать гражданами России, и, наконец, когда их окружили город, и туда вошли войска, вот тут-то у них как раз и появилось желание, и они толпой ринулись в оформление паспортов. Смысл вопроса, он в этом. Он в этом. Я отвечаю, так сказать, если в том город, в котором вы живете, уважаемые зрители, войдут никарагуанские войска с автоматами и станут на всех, не исключено, что и вы запросите паспорт Никарагуа. Я верю в это. Вполне допускаю. И более того, я как-то вас даже пойму. Ну куда деваться? Надо. Но это не говорит о том, что вы всю жизнь мечтали стать никарагуанцем. Понимаете? Вот не вытекает одно из другого.
Ну, как говорится, дальше жизнь покажет. Наши с тобой трактовки, они по существу не расходятся. Так или иначе, это житейская ситуация вызвана. Так, еще один вопрос уже от другого слушателя, Backfire. Так, предостережение Путина по поводу ответа на атаки по России относилось к атаке украинских марионеток на Крым? И должны ли граждане Крыма продолжение переживать, что их государственная принадлежность как-то зависит от результатов спецоперации? Ну, я думаю, что переживать они, конечно, должны, потому что если спецоперация вдруг провалится, на что, так сказать, очень сильно рассчитывают на Украине, и закончится там тотальным отступлением России и дальше, как говорится, вот признанием ее капитуляции, соответственно, с отделением всех, так сказать, территорий, как минимум, которые раньше принадлежали Украине, то, наверное, они должны, конечно, переживать по этому поводу. А что касается на сегодняшнего дня, по поводу атаки по России, то да, это будет расцениваться как атака по России. Я, во всяком случае, так это воспринимаю. Потому что, ну, Крым, наверное, будет первая цель в случае этой атаки. Потому что, ну, там бить по сельской местности где-то там в окрестностях Сумской области, видимо, это не очень продуктивно. Но в случае атаки на Крым, да, вот тут даже Гарри, которого мы тут упоминали, что-то говорил по ракетному удару по Севастополю, у него была такая вот в ходе интервью с Гордоном высказана мысль. Поэтому, да, безусловно, это относится к этому, Крым относится к этому, атаке на российскую территорию, во всяком случае, так, как это будет восприниматься здесь, в России, ну, я имею в виду в правящих кругах. Пожалуйста, Саша.
Стремление большого количества людей к миру, а это есть такое в природе, много людей стремится к миру, произносят слова, там, комитеты мира, выступают за соответствующий мир. Вот не случайный характер. Угу. Как только ты возразил против мира и в сторону соседа кинул снаряд или бомбу, ты имеешь полное право и гарантию, что тебе в ответ потом рано или поздно что-то прилетит. А так как этого не хочется, то и по соседу стрелять вроде как не надо. Поэтому, если ты хочешь, если живешь в Крыму, в Севастополе, и не хочешь, чтобы твою ракета к тебе в дом прилетела и убила тебя вместе с женой и детьми, и внуками, так сказать, если ты этого не хочешь, а я надеюсь, что вы этого не хотите, то не надо ракету другую посылать в Киев, в Харьков не надо, в Сумы. Вот не надо. Вот если ты туда послал, вот рано или поздно жди обратно и не жалуйся потом на судьбу. А мне за что? А тебе за то, что ты вот ты приветствовал, что туда улетело, но оно вот как-то прилетело и обратно к тебе. И что-то с тобой произошло. Неприятность. Спасибо.
Так. Еще вопрос. Опять наш слушатель Ирна 785. Знаете ли вы о партизанах в Литве в 50-х годах, так же, как и на Западной Украине? Может, это как-то было связано, что Литва первая заявила о независимости в 90-м году, то, что там меньше всего русских. Ну, вы знаете, в определенном смысле да, это связано, потому что там действительно было меньше всего русских. Она вообще с точки зрения, как бы вам сказать, индустриального развития. Я писал диссертацию по Литве, я поэтому просто знаком с ситуацией там, особенно вот в 70-е и 80-е годы, когда, собственно, это и происходило. В общем-то, это достаточно такое, ну, я бы сказал, сельского характера населения, что ли. Я имею в виду именно характер, да, а не процент там, его наличия в городах, не городах. Как я уже говорил, она в самой большой степени Юденфрай достигла. Поэтому там на тот момент, когда вот я писал диссертацию, ситуация была примерно такая. Там было большинство населения литовцы, где-то процентов 20 было поляков, ну и какое-то количество русских, я затрудняюсь сказать, может 10, может 15%, там что-то вот такого плана, не больше. Ну и у всех других народностей до кучи. Поэтому, безусловно, вот это как бы национальное единство и такая сравнительная обособленность национальная, она сыграла свою роль. Надо сказать, что литовцы очень гордятся тем, что, как они считают, у них язык наиболее близок к римскому, ну, то есть к романскому. Вот эти вот отончания все и на ас, ус, там, да, это все из как бы латыни. Она, разговорная латынь, распространилась по Европе повсюду, но всюду там во своих ответвлениях. Вот они считают, что это их язык наиболее близок к латыни. Я не знаю, правда это или нет. С другой стороны, там действительно было как бы партизанское движение, но это вызвано было именно сельским характером этой местности, как, впрочем, и на Западной Украине. То есть там, где больше людей как бы распространено по селам, где кругом там леса и все это такое, там легче просто это осуществлять. Но опять же, она была все-таки на краю Советского Союза, то есть в период Холодной войны ее гораздо легче можно было бы снабжать, чем, допустим, гипотетически каких-то партизан в Сибири. Или на Западной Украине тоже по этой же причине. Я помню, в советское время, вот я читал, был такой очень популярен роман, по нему потом сняли и фильм «Над Тиссой». Вот, там речь как раз шла о том, что в Западную Украину проникают некие диверсанты, так сказать, из Венгрии, через территорию Венгрии, во всяком случае. И потом после этого там, значит, вот развиваются какие-то такие шпионские страсти. Это, значит, что касается, что она первая заявила о независимости. Ну, да, в другой, скажем так, в других республиках ситуация была сложнее. Потому что Латвия, она вообще была самая индустриальная из всех и практически наполовину русская. Эстонцев очень мало. Вообще там, боюсь сказать, там, по-моему, там республика даже сейчас не дотягивает до 2 миллионов человек. И поэтому и там тоже был значительный процент русского населения, не такой большой, как в Латвии, но тем не менее был. Ну вот у моего приятеля в ту эпоху была дача, допустим, там он и сам жил в Кохтла-Ярве. Там вообще вот этот вот восток Эстонии, он просто являлся практически тотально русским. Вот это вот Нарва, Кохтла-Ярве, Силамяи, вот названия вроде японские, то есть эстонские. Но жило там подавляющее большинство населения русского. Я сам там был просто и отдыхал там несколько раз. И просто знаю, так сказать, эту ситуацию. Поэтому, безусловно, это, я думаю, сыграло свою роль. Вот. В отношении, так сказать, войны. Ну, да, в любом случае, вот эта вот передача парадов суверенитетов, она шла достаточно быстро. Там, если и разница была какая-то у Литвы, то это менее, так сказать, там не месяцами он, так сказать, месяцами измерялся. Вот, кстати, тут и продолжение до этого вопроса. Считаете ли вы Литву исторической территорией России? Это сложный достаточно вопрос, как ни странно, в отличие от той же Латвии и Эстонии. Потому что Латвия и Эстония, она исторически была областью, которая называлась Курляндией, и которая не имела государственной самостоятельности никакой. Ну, если не считать герцогства Курляндского, потому что герцогство Курляндское, оно было то там когда-то в германском, по-моему, составе, потом оно перешло в состав России, но государственной независимости как таковой не имело. Герцог – это все-таки лицо вассал короля, но не является самостоятельной какой-то фигурой. А вот с Литвой там немножко по-другому. Потому что там действительно было Великое княжество Литовское, которое, так сказать, России активно диспутировало. Земли его простирались гораздо восточнее, чем сегодняшняя Литва. Они охватывали всю территорию Белоруссии и даже Смоленск в определенные периоды. Там шла постоянные вот эти ливонские войны во времен еще Ивана Грозного. И в конечном итоге, когда, в общем, Россия как бы стала преобладать, Литва заключила унию с Польшей, ну, фактически на польских условиях, и стала вот этой вот Речью Посполитой. Так что у нее был какой-то предшественник государственности. И поэтому является ли она исторической территорией России, не уверен. Я думаю, что она является, скорее всего, такой диспутируемой территорией, которая переходила то к одним, то к другим, так сказать, то входила в один государственный союз, то в другой государственный союз. Поэтому насчет ее исконности я бы так вот, исторической территории, я бы говорить не решился. Вот. Если хочешь что-то добавить, Саш, скажи, или я дальше
нет,
пойду.
Нет, конечно.
Вот. Ну и тут продолжение что-то про литовскую тему. Имею в виду, что настроение литовцев на десятилетие подавили, когда они были в составе СССР, при этом большинство литовцев могли латентно, открытно ненавидеть СССР и систему, потому что это не было заметно. Вы знаете, я был там вот, плотно занимался Литвой, как я уже говорил вам, в конце 70-х, 80-х годы, в начале 80-х. Поэтому могу сказать, что каких-то там ярых антисоветских настроений не было. Там были, так сказать, те же самые советские люди, говорившие на разных языках, и, в общем-то, никаких там, так сказать, буч по этому поводу не замечалось. Но, на мой взгляд, ситуацию очень сильно развратило в Прибалтике, в целом и в Литве в частности, то, что Советский Союз из них старался сделать какую-то, ну что ли, витрину советского образа жизни, создавать там какие-то предприятия, которых изначально там не было, вот все эти порты, да, ну за исключением тех, которые построили немцы, когда это было в Восточной Пруссии, потому что часть Восточной Пруссии досталась Литве. Это тоже надо иметь в виду, вот это Клайпеда, это не что иное, как немецкий Мемель. То, в общем, остальное это было построено все в советское время. Ну и в царское время тоже, когда, так сказать, Рига, там, Таллин, это были, соответственно, Ревель, и Ревель это Таллин, а Рига как-то по-другому. Ну, неважно. В общем, так что в этом смысле... Там, в общем-то, русское присутствие не появилось только в советскую эпоху. И я не думаю, что это было латентно заметно. Но когда вот настал этот путь перестройки, то тогда как бы люди, которые жили уже по завышенным стандартам, как бы полузападным, они начали, естественно, предъявлять большие требования. Вот я, как экономист, могу вам сказать, что тогда... На коллоквиумах периодически раз в год, говорил Попов, устраивал, так сказать, выездные такие коллоквиумы для экономистов, на которые проходили там в городах Золотого кольца. Последний из них был, по-моему, в Суздале в 88 году, на котором я присутствовал. И там, в частности, вот очень многие экономисты прибалтийские, я не помню точно, литовские ли они были или эстонские, вот, они активно агитировали за идею такого, как они называли, межреспубликанского хозрасчета.
Валер, у нас время подошло, уже 23 часа. Но уже...
Ну, хорошо. Я не скажу только про хозрасчет. Речь шла о том, что Россия им должна поставлять ресурсы по внутригосударственным оптовым ценам, а получать, соответственно, обратно продукцию по свободным ценам, по рыночным. Вот идея была такая. Так что вот это, я думаю, это развратило немножко. Значит, что касается тогда оставшихся, на основные вопросы мы ответили, троллящих вопросов. Я на них уже отвечал, вернее, на другие вопросы от этого же автора на форуме нашей передачи. Значит, если угодно, я отвечу и на следующий. Ну, там есть троллинг какое-то, так что сейчас припираться на эту тему нет смысла, тем более, что время наше истекло. Ждите, ответ я вам обязательно дам. Ну, тогда на этом закончим, наверное, Саша.
Да, уже кушать хочется.
Да, все, давайте. Поздно кушаешь, это вредно для здоровья.
Вот. Я чайку хотел попью.
Да. Ну, спасибо вам в любом случае за участие в нашей передаче. Спасибо за интересные вопросы. До следующих встреч на канале «Револьвер ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.